Глава третья. Полнота времени. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. Послание к Галатам, 4 глава, 4 стих.
Первое обетование о грядущем Спасителе было дано еще в Едемском саду. Услышав это обетование, Адам и Ева преисполнились надежды на скорое его осуществление. В том числе и поэтому они так обрадовались, когда у них родился первенец, решив, что он-то и станет тем самым обетованным Спасителем. Адам, Ева, их дети и дети их детей прожили свою жизнь и умерли, так и не увидев Мессию. Со времен Еноха обетование передавалось через Авраама, Исаака и Иосифа, а Избавитель все не приходил. В видении, полученном Даниилом, предсказывалось первое пришествие Иисуса, но далеко не все правильно понимали эту весть. Век проходил за веком, и у многих появились сомнения, а исполнится ли это обетование вообще когда-нибудь? Подобно звездам и планетам в их непрерывном движении по назначенным орбитам, намерения Божьи не знают ни спешки, ни промедления. Час пришествия Мессии был определен на небесах. И когда исполнился срок, Иисус родился в Вифлееме.
Он родился в назначенный час, ни раньше, ни позже. Бог управлял движением народов, пока мир не созрел и не приготовился к явлению обетованного Спасителя. Многие народы объединились под одним правлением и могли общаться между собою на одном широко распространенном языке. Иудеи регулярно стекались в Иерусалим со всех концов земли на ежегодные праздники. Возвращаясь домой, они разносили по свету весть о пришествии Мессии. В то же время многие теряли веру в своих языческих богов. Люди, уставшие от замысловатых мифов и легенд, искали такую веру, которая восполняла бы их сердечные нужды. Истина Божья, казалось бы, уже совсем померкла на земле, однако многие искали света. Они стремились к познанию истинного Бога и искали хоть какой-то надежды на жизнь после смерти.
Многие возлагали свои надежды на Мессию.
Когда иудеи отошли от Бога, свет, который они могли бы нести людям, почти угас. Мало кто хранил веру и уповал на будущую жизнь. Для подавляющего большинства смерть была тайной, пугавшей неизвестностью и мраком. Они ожидали пришествия того, кто объяснит им эту тайну и даст надежду. Не только среди евреев, но и среди других народов были люди, которые предсказывали явление Божественного Учителя. Они искали истину, и Бог открывал им ее в той мере, в какой они могли ее понять. Эти учителя возникали, как звезды в ночном небе, а их слова вдохновляли надеждой тысячи людей в языческом мире. Ветхозаветные писания были доступны на греческом языке уже в течение нескольких столетий. Поскольку на греческом говорила чуть ли не вся Римская империя, у многих людей была возможность познакомиться со Словом Божьим. И многие язычники разделяли надежду на пришествие Мессии.
Некоторые из них лучше понимали ветхозаветные пророчества о Мессии, чем иудейские священники. Многие стремились лучше узнать сущность преданий и обрядов Божьего народа. Однако предубежденные иудеи старались держаться от чужаков как можно дальше. Более всего они заботились о том, чтобы никто не нарушил воздвигнутую ими стену разделения. Должен был прийти новый учитель, истинный учитель, и разъяснить смысл всего. Бог обращался к миру многообразно, через природу, через символы и через своих пророков и вождей. Теперь Пришла пора поговорить с людьми лицом к лицу, на понятном для всех языке. Пробил час Иисуса, чья жизнь и чьи слова должны были явить всему миру истину о Боге и его плане искупления.
Среди иудеев были еще стойкие в вере люди. Многие продолжали надеяться на исполнение обетований, полученных их предками. Они знали, что говорит Писание. «Придет пророк, помазанник, могущественный князь, который принесет спасение своему народу». Иаков, человек, от которого произошел весь их народ, сказал на смертном одре, что однажды явится Спаситель и избавит их от гнета. Поскольку могущество их народа уже почти сошло на нет под железной пятой Рима, они знали, пришествие Мессии не за горами. Увы, далеко не все понимали истинную цель явления Иисуса. Большинство рассчитывали увидеть могучего воина и царя, который освободит Израиль и сделает его самым могущественным народом на земле.
Сатана почти преуспел.
Они были правы. Час пробил. В течение многих веков сатана пытался сделать непреодолимой пропасть между землей и небом. Ложью своей он склонял людей ко греху, надеясь истощить Божье долготерпение, угасить его любовь к человеку. Он хотел, чтобы Бог оставил землю на произвол судьбы и отказался от людей на веки вечные. Сатана стремился скрыть от них всякую истину о Боге. И по прошествии столь долгого времени его старания овладеть властью над землей, казалось, должны были вот-вот увенчаться полным успехом. У Бога действительно были верные последователи в каждом поколении и народе. Даже в языческой среде он находил людей, через которых он действовал на остальных, стремясь поднять их из пучины скорби и греха. Однако этих людей по большей части презирали и ненавидели. Почти все они погибли насильственной смертью. Мрачная тень, которую бросил на мир сатана, становилась все гуще и гуще.
Сатана долго отвращал людей от Бога с помощью многочисленных невежественных и варварских культов. Однако наибольших успехов он добился в искажении веры народа Божьего, Израиля. Поклоняясь творениям собственных рук, язычники утратили всякое знание о Боге и все глубже погружались в нечестие. К несчастью, то же самое происходило и в Израиле. В основании всех языческих религий лежит убеждение, будто люди могут спастись собственными усилиями. Теперь стараниями сатаны оно стало основным принципом и в иудейской религии тоже. В стремлении скрыть свою религию от чужих глаз и сохранить ее лишь для самих себя, иудеи похитили у Бога его славу и ввели мир в заблуждение, фальшивым Евангелием. Они отказались покориться Богу и помочь ему спасти мир. Напротив, они стали пособником сатаны в деле уничтожения человечества. Народ, призванный Богом стать источником истины, стал выполнять работу сатаны. Они исказили характер Бога, заставив мир смотреть на него, как на бессердечного тирана.
Даже священники, служившие в храме, утратили понимание сути священнодействий, которые они исполняли. Они были словно актеры, играющие спектакль. Вместо того, чтобы приводить людей к Богу, храмовые служения ослепляли ум людей и ожесточали их сердце. Бог не мог более достучаться до людей через символы и обряды.
Настал черед Иисуса.
Сын Божий видел причиняемые грехом страдания и бедствия. Он видел, что люди стали жертвами сатанинской жестокости. Их развращают, губят, ввергают в грех. Сбитые с толку и обманутые, они шагают мерным шагом по пути к вечной гибели, к смерти без надежды на возрождение, ночи без надежды на утреннюю зарю. Тело человеческое, созданное как Божья обитель, стало пристанищем бесов. Чувства и страсти человека были превращены сверхъестественной силой в орудие угождения самой низменной похоти. Даже во внешнем облике людей проявилась печать демонизма.
Вот что видел Спаситель мира, взирая на своих земных детей. Какое душераздирающее зрелище приходилось ему созерцать. Грех стал наукой, а зло – неотъемлемой частью религии. Без Бога у человечества не было надежды на спасение. Непавшие миры с неослабным вниманием наблюдали за происходящим, ожидая, когда небесный Бог сметет человечество с лица земли. Того же ожидал и сатана, готовый приступить к осуществлению плана по завоеванию доверия небожителей. Он провозгласил, что принципы Божьего правления делают невозможным прощение согрешивших. Истреби Бог людей, и сатана тут же возвестил бы громогласно, что он был прав, и распространил бы свой мятеж на другие миры.
Но Бог не стал истреблять этот мир. Напротив, он послал сына своего, чтобы спасти его. В критический момент, когда сатана был уже готов восторжествовать, в мир пришел Сын Божий с вестью о божественной любви и благодати. Когда настала полнота времени, Бог излил на мир поток исцеляющей благодати, который не истощится до завершения плана спасения. Иисус пришел, чтобы низвергнуть поработивших нас бесов, поднять нас из праха, воссоздать наш характер по своему образу и подобию и украсить нас своей собственной славой.